Уважаемые братья и сестры, в нашей студии гость. Учитель истории и обществознания лицея 110 имени Лидии Константиновны Гришиной, аспирант кафедры отечественной истории и теории и методики обучения истории Уральского государственного педагогического университета Владимир Александрович Широкий. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Владимир Александрович, очень интересно звучит название кафедры методики обучения истории. Это на самом деле сейчас настолько актуально. Давно ли действует такая кафедра и как давно вы там и как сейчас все меняется?
Ну, данная кафедра существует в педагогическом университете давно, с 90-х годов 20 века, потому что, ну, так получилось, что до 90-х годов 20 века исторического факультета в педагогическом университете не существовало. Он был у нас назывался историко-филологический факультет. Ну, в 90-е годы исторический факультет был заново возрожден, и эта кафедра где-то с 2000 года существует как кафедра теории и методики обучения истории. На этой кафедре я давно, будучи еще студентом, я там курсовыми работами занимался под руководством Зинаиды Ивановны Гузненко. На этой кафедре написал дипломную работу, на этой кафедре магистерскую диссертацию защитил, а теперь являюсь аспирантом этой кафедры. В таком названии вот кафедра отечественной истории, теории, методики обучения истории, она существует буквально год назад, потому что произошла реорганизация в университете, и многие кафедры объединили такое вот название, своеобразное.
Интересно, каким образом молодые люди, подростки, решают пойти вот по этому пути, по историческому?
Знаете, здесь существует все-таки одна проблема. В педагогический университет бывает идут, ну, если человек не поступил в Уральский федеральный университет. То есть второй запасной вариант. Но это все равно как бы остается на первом месте среди абитуриентов, которые заканчивают 11 классов. Ну, другая часть молодых людей все-таки идет целенаправленно на исторический факультет. Но и привлекает исторический факультет прежде всего возможностью проведения таких практик, как археологическая практика, когда студенты могут выехать на территорию Урала, либо в мое время это был Ханты-Мансийский автономный округ, и месяц или по желанию даже 2 месяца вот провести на археологическими раскопками.
Вас именно это привлекло?
Нет, меня привлекло история, наверное, с 5 класса, когда, будучи еще обучаясь в школе. А почему именно учитель истории? Ну, это очень хорошие были педагоги в свое время, которые как бы определили мой профессиональный путь. Потому что, когда я учился в школе, то я был председателем совета школьного музея и занимался вот именно исследовательской, поисково-исторической и краеведческой деятельностью по изучению своего родного города Камышлова, Свердловской области, ну и Урала в частности. И, соответственно, вот привлекая интерес к истории, ну вот сложилось так, что я пошел на исторический факультет.
А если мы заговорили о Камышлове, вспоминается храм Камышловский, когда взорвали и почему?
Ну, храмов в Камышлове до 1917 года очень много было. Вот, сохранился на сегодняшний день Покровский собор, который был построен в 1821 году. И храм в центре города в честь великого князя Александра Невского. Он был построен в 80-е годы 19 века, но был взорван в 1978 году, мешая, ну, внешнему облику центра Камышлова. И по распоряжению тогда возглавлял городской комитет партии. Ну вот, помешали прежде всего властям этот храм.
Ну, вы когда историю Камышлова изучали, для вас вот это вот как бы болезненные страницы были, или вы как ученый так отстраненно смотрели?
Конечно, болезненные, потому что храм, если мы посмотрим старинные фотографии дореволюционных храм, во-первых, в Камышловском районе и вообще в Восточном округе таких храмов не было. То есть он уникальный по архитектуре. В годы Гражданской войны, конечно, колокольня была снесена, но несмотря даже на это, храм был красивым. Вот. Ну и в советские годы там либо краеведческий музей был, либо автовокзал, но все равно в итоге его взорвали, потому что, я говорю, он мешал застройке центральной части, потому что он находился прямо в центре города. Но сегодня решению администрации строят часовню во имя того же святого. Но часовню строят очень сильно давно, так как не хватает средств на это. Закладка очень где-то закладка, ну, более 5 лет произошла. Где-то даже где-то 7-10 лет, я бы так сказал, ну, условно. Вот тогда еще владыка Викентий закладывал эту часовню, но, к сожалению, средств на это нет.
Вот вы сейчас с ребятами, наверное, прогуливаясь по Екатеринбургу, вы же тоже видите, что многое уходит, и да. Вот надо успевать увидеть, почувствовать, потрогать, может быть, сфотографировать. Вы как бы об этом им говорите, как-то с ними старый Екатеринбург пытаетесь?
Ну, изучаю, да, вот все равно у нас есть такие экскурсии, были с ребятами, так как я классный руководитель, второй год уже являюсь, вот со своим классом прежде всего, а уже, может быть, с остальными уже. Вот, мы совершаем прогулки по Екатеринбургу, обращаем внимание и на храмы, прежде всего, ну и на те особняки купеческие, которые сохранились, потому что сегодня такая вот тенденция в Екатеринбурге, что этих особняков все меньше и меньше, а огромных зданий, да, как, например, Онегин и Янтей, таких больше. И как-то вот сочетание маленького домика двухэтажного и таких там 16-этажного центра, ну, все-таки я думаю, что дети будут задумываться о сохранении культурно-исторического наследия города Екатеринбурга. Но опять же, проблема, не все об этом задумываются, потому что идет это все из семьи. Кто-то задумается, кому-то это интересно, кто-то, может быть, почитает, найдет информацию об истории этого дома, а кто-то нет, к сожалению.
А вот у вас был выбор, чем заняться, научной деятельностью или преподавать? Или как бы вы
такого
сразу знали?
Такого выбора не было.
То есть четко знали,
как бы,
что вы...
Все хотите... равно сегодня современному педагогу, вот, в связи с реализацией новых стандартов, которые вот требуются, да, в преподавании любых предметов, ну, помимо предмета, вот именно истории, да, как учебного предмета, необходимо заниматься самообразованием очень много, чтобы следовать тем требованиям, тем задачам, которые ставит современное общество, государство в связи с реализацией новых стандартов.
Вы когда начали преподавать, это когда произошло? Насколько вы видели соответствие вот учебников? Как вы давали материал, может быть, как что-то свое, или видели, что там уж совершенно все как-то неправильно и пытались... Ну, или все равно нужно соответствовать программе?
Опыт, конечно, еще не такой велик. Это 4 года. То есть с 2011 года я пришел в лицей 110 в качестве учителя истории обществознания. Вот. Но анализ учебников приходилось делать разных годов, разных авторов и основная, и старшая школа. Вот. Сейчас вообще идет же то, что в скором времени может появиться единый учебник истории. Сейчас коллектив авторов по заказу Министерства образования и науки Российской Федерации под редакцией Чубарьяна, известного историка, специалиста по всеобщей истории, этим занимается. Но то, что некоторые факты требуют какого-то другого рассмотрения, другого подхода, я думаю, это да. Прежде всего, касаемо, опять же, царской семьи и правления Николая II. В учебниках он у нас трактуется как не очень хороший правитель. И у учащегося все-таки складывается это мнение, что Николай II слабохарактерный, неспособный император был. Ну и задача учителя все-таки показать не этот однобокий подход, а разные подходы. И ученик должен уже для себя конкретно выбрать, что для него ближе.
Открою секрет, мы с вами познакомились на царских днях, а конкретно вот на ночной, mm-hmm. на ночной литургии, которая проходила с 16 на 17 июля. Вы когда детям какую-то дополнительную информацию даете, чтобы они, да, имели возможность как-то понять, осознать, вы какой отклик находите? То есть им это интересно или им все равно, честно говоря, что написано про Николая II в учебнике?
Ну, у кого, так скажем, повышенная мотивация, интерес к учебной деятельности есть, опять же, это все идет от семьи, когда заложены вот эти основы, основы учебной деятельности, когда у ученика достаточно высокая культура учебного труда, то этим детям, безусловно, любая проблема, она интересна. То есть они не только вот... Ну, мы вообще на уроках пытаемся выйти за рамках школьного учебника. И я всегда им ссылаюсь на какую-то литературу, на какие-то фильмы, которым можно расширить свой познавательный кругозор. Кто-то этим воспользуется, и потом отклики, они достаточно хорошие. Ну, а кто-то себя, ну, пессимистически ведет.
Вот у нас есть такой сборник, называется «Неизвестный Александр Невский». И когда я его читала, я удивилась, что дети, перекапывая там какие-то книги полузабытые, неизвестные, сравнивая, значит, с историков, мнения разные, они открывали для себя Александра Невского совершенно с удивительных сторон. Кто-то ездил в Санкт-Петербург, кто-то там с родителями еще какую-то дополнительную информацию искал. То есть, ну вот здесь вот по государю Николаю можно же, наверное, даже придя в патриаршее подворье, получить вот эту вот дополнительную информацию, совершенно разнящуюся с тем, что на самом деле нам много лет рассказывали. Потому что вот я видела экскурсию, когда заходят в патриаршее подворье, когда выходят, что люди настолько потрясены, они не ожидали, они не думали, что государь автор многочисленных проектов, что Россия была на таком подъеме в его правлении, что там бесплатное образование, ну, можно перечислять бесконечно, и даже педагоги, вот я видела, что они очень удивленные выходят, и, то есть с мыслью о том, что нужно рассказать. Вот это вот совершенно получается закрытая информация, которую можно получить только вот пытаясь до нее докопаться, получается. Вы наверняка тоже с детьми были на патриаршем?
Да, мы на патриаршем подворье вот в прошлом году и в этом году были. В этом году вот мы посетили выставку, да, которая была посвящена очень значимой датой в нашей истории. Это столетие Первой мировой войны, потому что в отличие от Великой Отечественной войны, данная война, к сожалению, у нас забыта. И в рамках, знаете, одного урока в 9-м классе и в рамках нескольких уроков в 11-м классе это недостаточно. Дети должны непосредственно, вот и благодаря вот этой выставке, огромное спасибо здесь епархии, что она организовала данную выставку, можно было посмотреть именно подлинные вещи того периода и непосредственно соприкоснуться с героями этой войны, с их мемуарами, документами и так далее и тому подобное. А в прошлом году мы были на обзорной экскурсии по патриаршему подворью. Ну, на учащихся, на именно детей еще подросткового возраста, одного из самых, наверное, сложных возрастов, ну, произошло огромное впечатление. Прежде всего, вот, когда заходишь в патриаршее подворье, когда вот эти росписи, да, этих святых и людей великих, которые прославили наше Отечество в разные исторические эпохи, на детей это производит массовое впечатление. И немножечко у них меняется отношение к этому, по крайней мере, к собственной истории.
Меняется отношение, это значит, что все-таки учебники трактовали в негативном плане то, что было до революции.
Ну, советские учебники, безусловно, трактовали негативное все, что было до 1917 года. Современные учебники, ну, прежде всего, 2000-х годов немножко подход изменился в лучшую сторону.
Но все равно по-прежнему великие имена, там, Сергий Радонежский, князь Владимир, для них особо ничего не говорили.
Ну, это просто идет как, ну, те люди, которые данную эпоху проживали. Буквально информации, ну, учебники, ну, просто то, что данные персонажи есть, и все.
Ну, а в учебниках современных историй есть какие-то акценты на тех людях, которые, по мнению их составителей, наибольшее влияние на развитие, на ход истории в России оказали?
Ну, это прежде всего государственные деятели, которые непосредственно как-то проводили реформы в России, да. Если мы будем говорить об Александре III, то это, безусловно, говорится о Победоносцеве, который был обер-прокурором Святейшего Синода, о нем, безусловно, в контексте эпохи, да. Но все равно Дмитрий Донской, мы когда говорим о Дмитрии, проходим Дмитрия Донского, Куликовскую битву, без Сергия Радонежского обойтись невозможно. Когда мы говорим о Древней Руси, тема, безусловно, есть принятие христианства, о великом князе Владимире. Ну, один урок, конечно, это 40 минут мало, но, по крайней мере, все равно дети знают, кто такой князь Владимир, что он сделал, что он, безусловно, не только какой-то правитель, да, в данную эпоху, а то, что благодаря ему мы приняли православие по византийскому образцу, и это определило нашу государственность в дальнейшем.
Ну и сейчас, наверное, когда глава государства сказал о сакральности, вот место, где крестился князь, наверное, пересмотрят подход и немножко больше будут
будем
дети...
Будем надеяться, что вот эта вот линия единого учебника истории что-то нам изменит. Но это как бы не единый учебник будет, да? Это единая линия учебников. Угу. 6 по 9 класс, ну, основная школа и старшая школа. То есть единый учебно-методический комплекс, который будет рекомендован Министерством образования и науки. Ну, посмотрим, что получится. Пока еще сложно сказать, пока он не написан.
А скажите, вот вы когда для себя открыли царственных страстотерпцев, заинтересовались, поняли, что что-то мы не знаем и начали изучать?
Первый раз в монастыре, то есть на Ганиной яме, я был в 2004 году, будучи опять же школьником. Здесь стоит сказать то, что благодаря бабушке, которая привила основы православной веры и культуры, вот я впервые в 2004 году познакомился с этим монастырем и вообще с историей царской семьи. Ну и затем уже неоднократно там бывав, стал заниматься, читать некую литературу исторического содержания по поводу истории вообще России вот в период правления Николая II.
Как человек, который все-таки и педагог, и научной деятельностью занимается, и православный, как я понимаю, да, можете что-то посоветовать? Потому что если, допустим, так это вот сломя голову, знаете, кинуться в... Ну, перечеркнуть, значит, все нам неправильно говорили, сейчас давайте узнавать все новое. Насколько мне известно, много существует разных направлений, течений, полусектантских, сектантских, там, державники, там, еще какие-то, которые вот на царя подняли на пьедестал и, пользуясь его именем, значит, свои какие-то идеи проталкивают, которые во многом далеки от именно такой линии православной. Вот, поэтому если вот так вот сгоряча начать поняв, что все мы слышали о государе-императоре, все это было неправда, давайте узнавать, и вот броситься в какое-то вот такое течение, это очень опасно. Вот каким образом, по каким книгам историческим, по каким, может быть, музеям действительно, нужно начинать потихонечку овладевать настоящими подлинными знаниями о семье?
Ну, что касается музеев, ну, это вот для нас, жителей, да, Екатеринбурга, это, в принципе, не такая проблема. Есть у нас патриаршее подворье, духовно-просветительный центр, где достаточно, мне кажется, эта тема, ну, представлена различными выставками, музеем царской семьи, вот мы тоже с детьми посетили, там очень много информации, именно исторических документов, архивных материалов, где это можно изучить. И мне кажется, те, кто там работает, ну, консультацию для школьников, да и для учителя проведут. Дальше у них замечательно есть библиотека, которая там очень представлена, много литературы по Николаю II. Мне кажется, туда обратиться там не откажут. И эти книги можно изучить. Но один из таких авторов современных, который мне нравится по истории царской семьи, это Мультатули, который уже достаточно этой темой давно занимается. Ну и издал уже много таких, ну, достаточно хороших книг, которые действительно он... Все-таки профессиональный историк, доктор наук, который основывается на источниковеческую базу, хорошую базу источниковеческую. Ну, в интернете, если дети и посмотреть, да, что-нибудь материал, ну, там надо критически, наверное, к этому относиться. Та же Википедия, это вообще не источник информации, в которой очень много фактов, фактологии, ну, надуманно, недостоверно, и дети только вот, прежде всего, вот, когда вот даешь даже какой-то доклад, выступить на уроке, познакомить с биографией того или иного деятеля, спрашиваешь, какой литературой ты пользовался? Википедии. А что еще ты, говорю, посмотрел? Ну, хотя бы в интернете. Может, какие-то статьи интересны? Может быть, сходил в библиотеку? Да что вы? Нет, конечно, только Википедии.
А в 110-м лице есть, наверное, библиотека?
У нас есть информационный центр, но там литература, ну, недостаточно.
Вообще, как детей можно привлечь к тому, чтобы изучать историческую литературу? Потому что действительно библиотеки державные, там же настолько можно найти всякого интересного материала, в том числе, да, то, что белая эмиграция передала свою библиотеку, и то, что принадлежало тем купцам-меценатам. Вот недавно мне рассказывали, что есть какая-то книга, которая принадлежала купцу, меценату Михаилу Нурову, который много построил у нас тут здание в Екатеринбурге, два раза был градоначальником, и вообще такая известнейшая личность, и можно и о нем что-то поискать, и в то же время прикоснуться к тем вещам, которые его личные вещи. То есть как пробудить в детях этот интерес, вот просто вот своими руками потрогать?
Мне кажется, прежде всего, если ребенок сходит с учителем, ну, даже не с учителем столько может быть, да, а со своими родителями, с папой или с мамой, и когда родители действительно покажут, вот, посмотри, да, может быть, что-то из собственного опыта расскажут. И, ну, понимаете, все равно маленькие дети, они еще на родителей смотрят. Вот, если это заложить именно там с раннего возраста, то может быть что-то и получится. Ну а если ребенку уже 16-17 лет, это уже проблема, трудно что-то сформировать уже. Ну можно.
Ну, вы в археологических экспедициях бывали, там же, наверное, тоже вот в хорошем смысле заражаешься вот этим желанием прикоснуться непосредственно к истории.
Ну, я не так много был в археологических экспедициях, будучи, опять же, студентом, когда проходил археологическую практику. Но когда живешь месяц, да, в палатке и в лесу, ну, первую неделю может быть сложно. Непривычно, да, оторвась от цивилизации, что называется. Но потом это втягивается, достаточно интересно, когда ты особенно найдешь что-нибудь, когда у тебя будет первая находка, то, безусловно, первая находка не просто там, да, а относящаяся, ну, к примеру, эпохи неолита, там ей очень много тысяч лет назад, да, то это, безусловно, заражает, и это становится интересным. Сегодня же поисковые отряды у нас существуют в Свердловской области и в России, когда дети, подростки ездят в центральную часть России и раскапывают воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. У нас, слава богу, в этом году создан такой поисковый отряд лицея 110. У нас есть человек, который этим занимается, учитель информатики Иван Евгеньевич Бондаренко, который сначала сам ездил в Волгоград, теперь учащихся пригласил. Ну, я думаю, что откликнутся. Конечно, это сложно, да, доставать погибших людей. Но это нужно в преддверии особенно такой великой даты.
А вы классный руководитель 2 года, да, как я поняла уже.
Да.
Вы чувствуете, что родители откликаются, пытаются как-то помочь, интересуются?
Ну вот, я взял классное руководство с 8 класса в этом году, 9 уже класс. Но мне повезло тем, что родители, ну, достойные, очень хорошие, то, что они оказывают непосредственно помощь. Помощь в организации, ну, поездок прежде всего. Ну, вот. Ну, родители тоже нас мотивировать. По этому поводу. Ну вот мы, я и коллега, учитель мировой художественной культуры Зина Михайловна Ковалевская, ну, пытаемся смотивировать сначала взрослых, а уже потом детей. потому что когда на два фронта, когда и учитель пытается, да, заинтересовать, и прежде всего в семье этот вопрос, ну, не просто ты там поедешь или нет, ну, поедешь, ну, хорошо, не поедешь, ну, ничего страшного. А когда в семье происходит разговор, беседа, когда, ну, это очень важно, такая работа родительская.
Я так поняла, что у вас уже состоялось несколько поездок, именно связанных, да, с вашим предметом, с историей.
Ну, у нас начали мы поездки прежде всего со Свердловской области, потому что на Урале есть что посмотреть. Есть то достояние, которое показывает нашу уникальность нашего края. Это Нижнесинечихинский музей-заповедник деревянного зодчества, это Алапаевск, дом-музей Чайковского, это там монастырь в честь новомучеников российских. Это Невьянск, безусловно, родина Демидовых. Невьянская наклонная башня, Спасо-Преображенский собор, Невьянская икона. Вот. Дальше мы посетили в прошлом году Ярославль, Толский монастырь, храмы Ярославля 17 века. Это Кострома, это Углич. Ну и в этом году собрались в Казани, Нижний Новгород, Арзамас и Дивеево.
А вот эти города тысячелетние, они особые впечатления, наверное, производят. Я, к сожалению, давно очень была по Золотому кольцу, мы ездили. Хотелось бы еще раз, чтобы уже более подробно все посмотреть, но мне кажется, что там какое-то вообще все другое, другой уклад жизни, какое-то все тихое, спокойное, или это просто так кажется. На самом деле все так современно, как и везде.
Нет, вы здесь правы, потому что вот наш, опять же, город больше такой, знаете, современный, да, город 21 век, как Екатеринбург сегодня мы называем город мировых событий. А когда приезжаешь в том же Ярославе, и когда вот на каждом шагу храм 17 века, именно город-музей, как многие другие у нас города, и Золотого кольца, и Санкт-Петербург. Это представляешь эпоху. Ну вот, когда мы первый раз приехали в Ярославль, пошли в монастырь, да, вот был у нас Толский монастырь первый. Ну, дети поначалу, ну вот монастырь, зачем? Зачем вообще мы сюда приехали? Вот только одни монастыри да храмы. А знаете, вот на второй, на третий день отношение уже меняется кардинально. Дети наоборот, да, мы согласны, мы поедем в любой храм, в любой монастырь. Меняется отношение. И когда они приезжают и в течение долгого времени и с одноклассниками, те, которые не ездили, рассказывают им свои впечатления, и другим учителям, и прежде всего родителям, родственникам, ну, я думаю, какой-то маленький результат есть. А когда это целенаправленно проходит, то есть поездка не одна, да, а планируется там несколько поездок. И прежде всего не просто поездка ради поездки, а когда это потом какая-то работа, какое-то задание даешь, и эти задания, какой-то проект дети выполняют по результатам этой поездки, ну, это уже, наверное, какой-то результат небольшой есть.
Уважаемые братья и сестры, разговор с учителем истории и обществознания лицея номер 110 города Екатеринбурга Владимиром Широким мы продолжим в наших следующих программах. Храни всех Господь!